Здравствуйте, мои доброжелательные друзья россияне. Выше всего на свете свое нестираемое в вечности российское, боголюбивое и миролюбивое отечество почитающее. Я 82-летний гражданин российской державы, поднявшийся в большую жизнь многонационального народа из обетованного, омываемое животворной водой и чудотворным воздухом священной Суры, края Пасурского края, Николай Васильевич Нарышкин, горячий поклонник нашей тысячелетней народной российской истории, подаривший человечеству Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Жукова, Пушкина, Льва Толстого, Королёва, Гагарина, Ленина. И сегодня, в 21-м столетии, продолжаю неудержимо настойчиво славить Святую Русь славной традицией ее светоносного многонационального народа. Мои добрые стремления к познанию сложнейшей судьбы россиян, как я неоднократно писал и говорил, отразились в массе моих дневниковых записей, прежде всего на опубликованных мною страницах 13-томного моего русского дневника, фундаментальных книгах «Махотин извоз», «Мятущаяся Россия», «Кадышевский эпос», «Священная Сура», «Моя Пасурская страна», «Наш Поволжско-Пасурский соловей», «Повесть о великом русском поэте Николае Михайловиче Языкове» и в десятках других обостренно-ностальгических краеведческих повествованиях. Ведь жизнь, громадная жизнь российской, тысячелетней, уникальной, нестираемой в веках державы, жизнь ее многонационального народа невероятно сложна и очень поучительна. Поучительна для всего многомиллиардного человечества. Примерная для всего многомиллиардного человечества жизнь российская примерная, служащая неиссякаемым источником добра и надежды. Я, писатель и ученый, профессор, академик Российской академии гуманитарных наук Николай Васильевич Нарышкин, несказанно счастлив, что родился, рос, мужал и более 82 лет живу на Богом благословенной российской, не увядающей в столетиях космосом подаренной человечеству Земле, народ которой всегда являлся и является ныне хранителем, спасителем всего земного человечества. Много чего доброго, разумного для нынешнего и будущего поколения россиян поместил я и на страницах своей книги «Мятущаяся Россия». Подчеркиваю, «Мятущаяся Россия». Слово «мятущаяся» взято из псалтыря. Там написано: «Зачем мятутся народы и замышляют племена?» А вот зачем? Это «Мятущаяся Россия» издана мною в 1999 году. Все 300 изданных, напечатанных экземпляров этой, выстроенной мною в трудных размышлениях о судьбе российского многонационального отечества книги, я передал в дар библиотекам, школам, некоторым вузам, друзьям, особенно тем людям, кто не без основания тревожился за судьбу, за будущее нашей многонациональной тысячелетней советско-российской державы. Тороплюсь, очень спешу ознакомить вас, мои нынешние, добрые, в Святую Русь влюбленные друзья, вот с такими, тороплюсь ознакомить, с такими моими строчками мыслями из моего Нарышкинского повествования «Метущаяся Россия». Навеянные, строчками навеянные моим пребыванием в величайшем российско-советском героическом городе Ленинграде. Сегодня, 2 февраля 1991 года, ну, я цитирую из книги «Метущаяся Россия», на Невском проспекте я всего вдоволь нагляделся, любовался памятниками старины, шедеврами архитектуры и с омерзением наблюдал за разнузданным антикоммунистическим шабашем. Видел и своеобразную кампанию против «демократов» в кавычки. Народ раздражен всей этой грязной вознёй. Ведь ленинградцы – люди особой породы, высокообразованные, культурные, степенные, знающие цену себе с особым ленинградским достоинством. В этом я убедился за несколько дней пребывания в Ленинграде. Ни одной грубой реплики я не услышал. На любой мой вопрос ленинградцы отвечали спокойно и в высшей степени вежливо, даже как-то по-особому обаятельно. И вот какая-то кучка политических шулеров, отпетых негодяев или душевнобольных пытается внести в народ раскол и посеять ядовитые семена тревоги. Днем зашел перекусить в одно обыкновенное кафе-забегаловку. Рядом со мной за столиком оказался 80-летний потомственный питерский рабочий с внучонком лет 10. Ели мы начиненные какой-то фруктовой, в кавычках, кавказской дрянью пирожки. Они были явно несъедобны, но от того, что больше есть было нечего, мы их жевали. Старик, пробежав взглядом по мне, сердито проворчал: «За что только мы воевали и десятки лет работали, не разгибая спины? В стране, в СССР, полным ходом, в полную мощь идет перестройка в кавычках. Вечером в буфете гостиницы я очутился уже с другим соседом. Он, жестикулируя руками и ногами, гримасничая, под стол и на стол поплевывая, беседовал, в кавычках, с дитятей перестройки, шлюхой, молодому человеку упитанному и самодовольному, наверное, лет 30. Лакомился он щедро угощая и шлюху, бутербродами с черной икрой, курятиной и горячительными напитками импортного происхождения, то есть перестроечными. Подзакусив, детина вытащил из бездонного кармана штанов шаровар увесистую купюру денег и небрежно часть из нее кинул буфетчице, от которой, от буфетчицы, тут же по всему буфету пошло сияние несказанной радости. Вот так старого русского рабочего, созидателя и защитника Ленинграда копеечными, полупрокисшими пирожками порчуют, за которыми еще очередь надо выставить. А это, наверняка, никогда и нигде не работающая сволочь, омерзительный продукт перестройки, транжирит накопленные людьми труда богатства. Демократы, это в кавычках, конечно, изо всех сил пытаются нас превратить в торгашей. А сделав это, они прибавят еще больше усилий для того, чтобы окончательно распродать страну и поставить нас на колени перед западными торгашами, объединенными и соединенными финансовым спрутом. Короче говоря, начиная с 85 года, это я вот пишу в 1991 году, демократы в кавычках в великой стране приступили к реализации второго эксперимента в кавычках, эксперимента 20 века. Приступили именно тогда, когда Россия оказалась обескровленной и в сильной степени обездуховленной. Хребет российской чередой войн и политических разборов сломан, а ноги России импутированы. Жуткие, ужасно тревожные мысли роем мечутся в моем мозгу. Перестроечный, в кавычках, перестроечный приступ идет по нарастающей. Вокруг гвалт, гам, пустые речи и пустые прилавки магазинов. Сгущаются тучи невежества и несусветной неразберихи. Наконец-то я посетил Казанский собор. О чудо! Каждой клеточкой своей души и своего тела я ощутил божественное прикосновение к чистым истокам моей благородной, доверчивой, доброй святой Руси. На что я обратил свое внимание прежде всего, так это на фрагмент стенной росписи, перенесенный в собор из церкви села Тазово Курской области. «Лев Толстой в аду» картина называется. Величайшего страдальца-мученика на земле силой воображения художник заставил мучиться еще и в аду. А за что еще и адские мучения Толстому? На этот вопрос художник не отвечает. О том, что наш русский человек свою гениальность проявляет во всем, свидетельствует книга «Евангелие», «Евангелие», выставленное в Казанском соборе. Евангелие – это чудное. Оно сотворено в 1759 году из меди, позолоты, финифти, бумаги. Какие же все-таки громадные таланты были на Руси во все века и времена. Каким умом и какими знаниями они обладали. А сегодня разного рода мерзавцы пытаются нас представить миру как народ ленивый и бестолковый. Какое же это кощунство! Автор Молоха Олеси, это я картину называю, Суламифи, гранатового браслета, Юнкеров Александр Иванович Куприн сказал когда-то слова о русском человеке, который я особенно часто вспоминал этими днями в тревожном Ленинграде, Петербурге. В 1991 году, я напоминаю, в феврале. Слова Куприна. Нет на свете людей, одаренных более чем русский. Почти в каждом из них сидит какой-нибудь талант. Иногда даже несколько. Чаще всего все таланты, кроме таланта. Соединенные вместе, но для дела и непременно по чьим-нибудь крепким водительством они способны творить чудеса. Стоит вспомнить русские артели – каменщиков, плотников, рыбаков, продольных пильщиков – с их выборно-монархическим началом и свободно-суровой дисциплиной. Как чисто, весело, дружно и быстро они работали, когда хотели, свидетельствует Куприн. Здесь, в Казанском соборе, всю мою душу буквально вздыбило полотно Виктора Михайловича Васнецова. «Всадники апокалипсиса» называется это величайшее художественное полотно, написанное в 1887 году. Оно затянуло, вернее, простите, заглянуло и в наше грозовое, штормовое, окутанное черными рваными тучами время. Силы зла, представленные в картине образами всадников, скелетов и мутантов, едущих на конях, топчут абсолютно все человеческое. Человечество корчится в невыносимых муках. Надо бы эту картину показать Бушу и сонмищу его окружающих стервятников. Неплохо бы всадников апокалипсиса положить на столы всем прорабам, в кавычках архитекторам, в кавычках всадникам, в кавычках реформаторам и шулерам перестроек, переделок. Колено преклонно в Святом Казанском соборе я стоял перед скульптурой Нестор-летописец, созданной в 1889 году Марком Матвеевичем Антокольским. Нестор-летописец. Всех и ныне живущих на земле русской великий патриот России, ее несравненный певец, звал только к добру. Я стоял неподвижно около Нестора и безнадежно думал о том, что один из величайших духовных праотцов Святой Руси вот-вот начнет со мной неторопливую мудрую беседу о нашем прошлом и о нашем будущем. Я все ждал от Нестора, что скажет он мне тайну о том, куда так торопливо идет Россия и что ждет Русь-матушку впереди. Но Нестор промолчал. Мудро. Ах, как мудр старец! Рядом со скульптурным портретом Нестора находится картина «Эхгинка. Выбор веры». Написана она по повести временных лет. Автор блестяще сумел выразить то, как Владимир Святославович выбирал русскому народу веру. Вспомнил историю государства российского Николая Михайловича Карамзина, в которой наш знаменитейший земляк так описывает судьбоносный для будущей России факт принятия христианства. Его слова цитирую, Карамзина. «Теперь приступаем к описанию важнейшего дела Владимирова, которое все более прославило его в истории. Исполнилось желание благочестивой Ольги, и Россия, где уже более 100 лет, мало-помалу укоренялось христианство. Наконец-то вся и торжественно признала святость оного почти в одном времени землями соседственными Венгрии, Польшею, Швецией, Норвегией и Данией. Скоро знамение веры христианской, принятой государем, детьми его, вельможами народом, явилось на развалинах мрачного язычества в России, и жертвенники Бога истинного заступили место идольских требищ, свидетельствует, вернее, говорит Карамзин. Но самое главное в Казанском соборе – это, конечно, сам собор. Все, что я увидел в соборе, словами передать невозможно. Лишь только музыка, живопись, поэзия могут выразить духовный мир святыни. Наконец я побывал в Эрмитаже, в Зимнем дворце. Зимний дворец – это что-то вроде своеобразной материально-духовной плазмы, сконцентрировавшей в себе не только земную, но и космическую энергию. Благодаря этой энергии, разуму, Россия поднялась на олимп человеческой цивилизации. Чудом из чудес является серебряная гробница Александра Невского. Ее исполнили в 1750-1753 годах на Петербургском монетном дворе из 90 пудов серебра. На четвертой стороне гробницы выгравлены стихи Михаила Васильевича Ломоносова. «Святый и храбрый князь здесь телом почивает, но духом от небес наград сей презирает. И на берег, где он противных побеждал, и где невидимо Петру споспешствовал». Начинается парение души куда-то в тайны бытия, когда вступаешь в малахитовый зал Зимнего дворца. Душа поет, а перед тобой божественными, какими-то неземными красками льется, переливается торжество жизни. Ликует от неохватной радости прекрасная. В это мгновение я думал. Только вот этой одной культурной страницы хватило бы для того, чтобы заслуги России перед мировой культурой поставить вровень с Грецией, Вавилоном, страной инков, а у нее, у нашей России, таких страниц шедевров написаны сотни тысяч. Шел я смиренно и очарованно по дороге русской истории Эрмитажу. И вдруг вздрогнул, сразу же состолбенев, передо мной, о, свят, свят, предстал сам Петр Великий. Гениальный Растрелли застиг гениального Петра в глубоких раздумьях о судьбе России, о ее будущем. Восковая персона великого реформатора – то чудо и таинство, без чего Зимний был бы сиротой. Жива, жива моя Россия! Сегодня в Зимнем я услышал исполненную в красках, в цветах песнь, посвященную началу восхода на небосвод человечества нашей российской державы. Песня эта – картина Каравакка, сражение под Полтавой. На меня гигантским неудержимым потоком неслись и неслись мощь России, ее сила, ее прорыв в будущее. А в наше «перестроечное» в кавычках время Россию изо всех сатанинских сил пытаются остановить во времени и превратить в шлюху-поберушки. О, боги! О, боги! Помогите нам разум не потерять. Помогите нам вовремя одуматься. Несказанное волнение в Зимнем меня охватило, когда я увидел картину Джошуа Рейнольдса «Младенец Геракла, удушающий змей». Почему же меня так обильно всего залило волнением? Видимо, потому что младенец уж больно схож с моим любимым внучоночком Андрюшенькой. Вполне возможно, что и наш Андрюша будет Гераклом, но уже Гераклом русского духа. Мне этого так сейчас захотелось. На глубокие философские размышления о жизни, о живом, о единстве всего живого меня в Зимнем подтолкнула очень талантливая картина Джона Вудтона «Собаки и сорока». Делаю вот эти записи, смотря из окна гостиницы на ночной Ленинград-Петербург, а передо мною стоят добрые, очень ласковые взгляды восьми собак. Своим полотном вот он загадал загадку. Почему сорока, всего-навсего самый обыкновенный сорок, заставил задуматься целую стаю гончих элитных собак? Да, много мудреного мы встречаем на каждом шагу. Особой силой воздействия на человеческий разум бесспорно обладает буря. Картина гениальная Жозефа Верне. По-моему, импульсы тревоги от нее расходятся по всему Зимнему дворцу. Картина выражает собой тревогу за будущее безумного человечества. Все гении обладают предчувствием интуиции. Они, в чем я не сомневаюсь, выполняют космическую волю. Они предостерегают человечество от очередных приступов глупости, от смут, всевозможных неразберих и, наконец, от апокалиптических итогов жизнедвижения. Довелось все-таки мне увидеть собственными глазами и душой прикоснуться к бессмертному шедевру Франсуа Буше «Галатея и Пигмалион». О, вечность любви! О, вечное, таинственное, разумом непостижимое волнение весны! О, никем и никогда не раскрытой тайна женственности! О космическом единении всего разумного праведчески повествует И другой шедевр Буше – картина «Отдых на пути в Египет». О вечное движение народов по полю земной истории! О вечный поиск человеком самого себя! Тут же, в стенах Эрмитажа, мне дано было счастье увидеть, услышать гениальную симфонию страстей и неутолимой жажды к продолжению человеческого рода. Игрой цветов и света она исполняется непрерывно на картине Франсуа Лемуана «Купальщица». «Купальщица». Это шедевр. Этим неповторимым шедевром Лемуан утверждает: женщина, вы меня слышите, вот, Нарышкину, все женщины, которые, женщина, начало всех начал. Выйдя из Зимнего, я около часа гулял по берегу Невы и очень хотел встретить здесь Александра Сергеевича Пушкина. Вокруг многое связано с пушкинским временем, с Пушкиным. В полыньях Невы беззаботно купались утки. И опять я подхожу к медному всаднику и слышу вдохновенного, ликующего Пушкина. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслась. И думал он: отсель грозить мы будем шведу. Здесь будет город заложен на зло надменному соседу. Природа здесь нам суждено в Европу врубить окно. Красуйся, град Петров, и стой непоколебимо, как Россия. Да умирится же с тобой и побежденная стихия. Я счастлив, что снова вижу стремительно мчавшегося на коне навстречу с опасностью России Петра Великого. На душе как-то легче стало от мысли, что есть еще на Руси за нее заступники. Но через мгновение метавшаяся туда-сюда моя душа почувствовала на себе взгляд Исаакиевского собора. Опять тревожно вздрогнула и прошептала: куда же идет наша Россия? Пойдет ли она, святая Русь, навстречу со своей славою вслед за Петром Великим, или будет продолжать вылизывать свой позор? Сегодня посетил крейсер «Аврора». На палубу военного корабля я вновь вступил через 30 лет после демобилизации из рядов военно-морского флота СССР. Ноги мои на палубе крейсера. Волнение великое. Низко поклонился кораблю легенде. Аврора, утренняя заря, огласила в 1917 году на весь белый свет, что человечество решило идти по новой дороге, и иные по ней пошли, шли, часто спотыкаясь, падая, грехи совершая, но шли и шли вперед. Много, очень много доброго совершили на этом тернистом пути, были и дела недобрые. Хожу по Авроре, может быть, в 1957 году я и на военный корабль попал потому, что вместе с другими мальчишками день и ночь грезил Авророй. К сожалению, сейчас в стране все-все фальсифицируется. Это заметьте, Это я писал в 1991 году, 30 лет назад. Все фальсифицируется, все развенчивается, все прошлое советское обгаживается, все человеческие ценности вытаптываются. От этого на душе у каждого порядочного человека становится гадко, мерзко. Россия. Россия – явление не столько земное, сколько прежде всего явление космическое. Космическое предназначение России – бережно хранить для всех поколений землян все духовное богатство прошлых времен и передавать это богатство людям времен будущего. Россия целостный, многомерный и неделимый духовно-социальный организм, жизнь которого принадлежит вечности и содержит в себе всю неохватную гамму радости, побед, страданий и поражений человечества в его непрестанной борьбе с силами зла. Спасибо, дорогие мои слушатели. Обнимаю вас, обнимаю, желаю счастья, здоровья и реализации всех ваших добрых желаний.